21.2. Археологические исследования Стерлецкого и я. Пройдемся теперь по страницам книги Игнатия Яковлевича Стерлецкого. Источник 815.1. В аннотации сказано: книга известного историка и археолога посвящена легендарной библиотеке Ивана Грозного, историей которой ученый занимался более 40 лет. В начале 30-х годов он вел поисковые работы в подземельях Московского Кремля, которые были прекращены после убийства Кирова. Стоит отметить, что третий том книги Стерлецкого, где излагались подробности его подземных исследований в Москве, якобы таинственно исчез. Источник 815.1, страница 2. Может быть, не случайно. В поисках библиотеки Грозного Стерлецкий начинает изучать топографию подземного Кремля. В то же время его внимание привлекает подземная Москва, другая тайна за семью печатями. Еще в свою бытность в Палестине он заметил, что многие древние здания имеют подземелья и тайные ходы. Москва, часто подвергавшаяся нападениям, также должна была иметь подобные такие тайники. Раскопкам Стерлецкого чинились всякие препятствия. На свой страх и риск он начинает обследовать подземную часть дома археологического общества на Барсеньевской набережной. Дом 20, бывшей палаты Аверкия Кириллова. Во дворе дома при раскопках им была обнаружена белокаменная лестница, ступени которой уходили куда-то под Москву-реку. Но тут вмешалась графиня Уварова, П.С., возглавлявшая ИМАО. «Пока я жива, вы в доме археологического общества копать не будете». Отношение сообщества археологов к исследованиям Стерлецкого с самого начала было по меньшей мере сдержанным. На археологическом съезде в Новгороде, выступая с докладом, Стерлецкий призвал археологов изучать памятники подземной старины. Призыв этот был встречен ироническими улыбками, а археолог Линдеман И.К. был невероятно возмущен предложением Стерлецкого, заявив: «Докладчик посылает археологов туда, куда раньше лишь каторжников посылали». Негативное отношение к подземной старине собратьев по науке не обескуражило Игнатия Яковлевича. Он продолжал заниматься подземным миром, только предпочитал теперь работать в одиночку. Стал более замкнутым и реже рассказывал о своих находках. На третьем году существования комиссии «Старая Москва» между ее членами возникли разногласия. Большинство историков придерживалось того мнения, что изучать надо Москву наземную, подземная может и подождать. Работа по изучению подземных сооружений древности и по сей день связана с большими трудностями. Исследователи подстерегают обвалы и удушливые газы. Многие подземные ходы заполнены водой или землей. Иные ходы замурованы. В 1912 году в обществе бывших слушателей археологического института Стерлецкий прочел доклад «План подземной Москвы». Согласно этому плану, подземные сооружения под зданиями 16-17 веков, находящимися в пределах Садового кольца, связаны между собой и с Кремлем сетью подземных лабиринтов. Игнатий Яковлевич считал, что учителями русских зодчих в подземном деле были итальянские архитекторы-строители, творцы Кремля и Китай-города – Аристотель, Фиораванти, Пьетро Антонио Солари, Алевиз Новый, Петрок Малый. Стерлецкий утверждал, что подземный и наземный Кремль был построен по плану так называемого мага и чародея Аристотеля Фиораванти. Стерлецкий писал далее: «Все три зодчих, как иностранцы, не смогли покинуть Москву и должны были в ней сложить свои кости. Случайность? Нисколько. Это сознательный акт московского двора, поддержанный, видимо, и Софьей Палеолог. Этот своеобразный триумвират Московского Кремля, Аристотель Фиораванти, Солари и Алевиз, был носителем самых заповедных его тайн. Отпустить в Европу хотя бы одного из этой славной тройки было едва ли неравносильно заветные тайны Москвы сделать предметом злостных кривотолков. В этом, думается, и только в этом raison d'être насильственной гибели творцов каменной твердыни в ее недрах». 815.1. Страница 106.7. Здесь уместно вкратце напомнить наши исследования в хронологии 6, глава 10. Во-первых, масштабное строительство Москвы началось не в 15 веке при Иване III Грозном, как сегодня считается, а, скорее всего, в XVI веке при Иване IV Грозном. Во-вторых, строительство ордынской столицы на новом месте объяснялось тем, что двор Ивана Грозного на какое-то время как бы впал в ересь, ересь жидовствующих, что вызвало раскол в правящих кругах империи. Царь был даже вынужден покинуть прежнюю столицу, Ярославль или Суздаль, и остановить свой выбор на небольшом поселении на месте Куликовской битвы. Здесь начали возводить каменную Москву. Однако пригласить своих ордынских строителей царь не мог вследствие раскола в обществе. Православная церковь категорически осудила ересь царя и его ближайшего окружения. Именно поэтому, скорее всего, и были приглашены итальянские мастера. В то время Италия была одной из провинций Великой Монгольской империи, и западноевропейские архитекторы, естественно, мгновенно явились в метрополию по приказу царя-императора. Подробности смотрите в хронологии 6, глава 10. После окончания стройки, ясное дело, основных архитекторов, знавших все детали и план подземной Москвы, пришлось заставить замолчать навсегда, чтобы никому не успели рассказать. Вернемся к исследованиям Стрелецкого. Постоянно наталкиваясь на сильное противодействие, он обращается за поддержкой в ГПУ, где надеялся получить разрешение на обследование тайников Москвы, а особенно Кремля. Но сотрудник ГПУ сказал: «В Кремль мы вас не пустим, а вся Москва ваша. Мы его сами весь ископали». Однако фраза «вся Москва ваша» не соответствовала действительности. Тайник на Большой Дмитровке, например, обследовали сами сотрудники ГПУ, что и привело к нулевым результатам. Здания, занятые правительственными учреждениями, военными организациями, банками и тому подобное, также были недоступны для спелеолога. Но все же Стрелецкому удалось собрать новый материал о подземной старине. Были найдены и, по возможности, обследованы подземные ходы в Сухаревской башне, Юсуповском дворце, палаты XVI века в Большом Харитоновском переулке, Симоновом монастыре, но чаще всего он встречал ходы, которые требовали расчистки. Дом консистории, церковь Гребневской Божьей Матери на Мясницкой улице, дом Мейендорфа на улице Герцена и другие. А в бывшем замке Берона на Шивкой Горке, ныне на этом месте находится высотный дом на Котельнической набережной, в подвале имелись свежезаложенные арки, за ними находился ход, предположительно выводящий в район Воробьиных гор, то есть очень длинный туннель на много километров, уходящий, кроме того, вообще на другую сторону Москвы-реки.